Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге пророка Осии в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы начинаем с изучения 12 главы этой книги. Эта глава начинается словами: «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Надо сказать, что глава 12 и по 14 главу они составляют как бы новый раздел. Здесь говорится, возвещается о наступлении наказаний. И до этого были призывы к покаянию, до этого говорилось о необходимости для пророка даже сочетаться с блудницей, которая была образом мятежного еврейского народа. Но здесь уже как бы весь лимит божественного милосердия исчерпан, и начинаются божественные кары. Итак, мы прочитали: «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром». Пасти ветер представляется совершенно невозможным, так как ветер едва ли может быть пойман, например, человеческой рукою. А вот этот образ «гоняется за восточным ветром» – это свидетельство о том, что Ефрем, этот правительственный элемент, вместе с Иудой, они увлекались язычеством, и они увлекались восточным язычеством, гоняются за восточным ветром. Каждый день умножает ложь, то есть Ефрем, который впал в очарование восточного язычества, он каждый день умножает ложь и разорение. Почему разорение? Потому что когда человек отходит от истинной веры в Бога, от правильной веры, и начинает исповедовать ложные представления о Боге, это отторгает от него божественное благословение и ставит такого человека в опасном отношении по отношению к правосудному гневу Божию. Поэтому, казалось бы, это личное дело Ефрема, там пасет какой-то ветер, гоняется за восточным ветром, но в действительности это акт отречения от того союза с Богом, который мы называем Ветхим Заветом, который был заключен еще праотцом Авраамом. И те потомки Авраама, которые сохраняли верность этому союзу, они получали благословение. А те, которые не сохраняли верность этому союзу, они пожинали Божье проклятие. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Елей – это символ благодати Духа Святаго в Священном Писании. И вот эти слова, которые мы прочитали, заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей, то есть они говорят о том, что эти люди, которые пасут ветроучение язычества, они теряют благодать, как некий товар, который они не могут оценить правильно, они обесценили этот товар, и они все это теряют. Отвозится в Египет елей, То есть благодати не остается у этих людей, потому что они разменяли ее на идолов Египта. И далее мы читаем второй стих. Братья и сестры, я почти уверен, что вы открыли свои домашние Библии, следите по тексту, это очень важно. Книга пророка Осия, глава 12, 2 стих. «Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его». Ефрем – это правительственный элемент, а Иуда – это царственный элемент, потому что из дома Иуды произошли все цари еврейского народа, и по плоти сам Господь наш Иисус Христос, который царь царей. И вот здесь мы видим, что Ефрем и Иуда, эти два колена, оказались как бы в одинаковом положении. Действительно, если царственный элемент неправильно управляет народом, народ развращается, и за это царственный элемент будет наказан. И наоборот, если царственный элемент Иуда неправильно выстраивает отношения с Господом, это скажется и на Ефреме, на народе в той или иной степени. Поэтому, сказав о Ефреме, который тоже символизирует правительственный элемент, но не царский, говорится дальше об Иуде. «Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его». Но здесь, извините, Иаков – это собственное имя патриарха, сына Исаака, внука Авраама. Но здесь вот это собственное имя означает всех потомков Иакова. То есть все колена, которые произошли от Иакова, они были запятнаны вот этим духом язычества. Иаков – это весь народ, то есть не только царственный дом Иуды, не только Ефрем – правительственный элемент, но и все остальные. И это неизбежно наступает, когда царственный элемент, правительственный элемент или дом Левия, священнический элемент, не выполняют своих обязанностей, они понесут наказание за это персонально, но зло, которое они делают, даже порой своим бездействием, оно обернется проклятием для остальных колен. Как сказано, если слепой поведет слепого, то не упадут ли они оба в яму? И далее мы читаем, еще в чреве матери запинал он брата своего. Здесь говорится об Иакове, но Иаков – это такой собирательный образ. Но третий стих рассказывает о том, что реально происходило в жизни Иакова. «Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом». Когда Иаков со своим братом Исафом, они находились в чреве своей матери, то между ними было как бы некое такое соревнование. И есть предание о том, что когда Ревека, мать обоих, проходила мимо дома учения, то Иаков радовался. А когда она проходила рядом с языческим капищем, то радовался Исав. И между братьями, как бы в чреве, уже происходила брань, духовное столкновение. Не надо удивляться. В Новом Завете говорится о том, что Иоанн Креститель взыграл от радости в чреве своей матери, когда Пресвятая Дева Мария вошла в дом праведной Елизаветы. И вот здесь, казалось бы, вот это действие, то, что Иаков радуется о доме учения, а Исав о капищах, и Иаков, да, он запинает своего брата, а что плохого, если единобожие запинает многобожие? Но, может быть, здесь речь идет о той жестокости, с которой он это делал. Мы должны защищать истинную веру, но мы не можем это делать жестокими какими-то средствами. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Когда это Яков боролся с Богом. Тогда, когда он возвращался в землю обетованную, и в Маханаиме было ему явление, а ночью он переправился назад к своему шатру, и там боролся с Богом. Он боролся с Богом. Конечно же, само вот это имя, которое ему было дано, Израиль, оно тоже указывает на это событие. Израиль – это двойственное имя, которое может быть переведено как «воин Божий» и как «богоборец». Иаков, возмушав, боролся с Богом. То есть в очереди матери он боролся со своим братом Исафом, а возмужав, он боролся с Богом. Совершенно очевидно, что нельзя бороться с Богом. Кто может бороться с Богом? Поэтому христианские экзегеты говорят, что это было молитвенное борение Иакова, когда, входя в землю обетованную, точнее, возвращаясь в землю обетованную, он переживал, что Исав, его брат, может погубить его и его семейство. И у него было молитвенное борение. Но, с другой стороны, то существо, с которым он бился, это был прежде всего ангел Божий. Но ангел – это полномочный посол Бога. Поэтому любое действие против ангела, оно оборачивается действием против Бога. Поэтому и сказано, возмужав, боролся с Богом. Но чтобы мы не подумали, что кто-то может бороться с Богом, далее 4 стих начинается словами «Он боролся с ангелом». Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он, то есть Господь, нашел нас и там говорил с нами. Давайте посмотрим комментарий древнего христианского автора Браулио Сарагосского. Это его работа «Жизнь святого Эмилиана, исповедника». Здесь говорится буквально следующее. «В некоторый день случилось так, что встретился на пути воина царь веков, то есть царь века сего, враг рода человеческого, и обратился к нему с такими словами: „Если хочешь, чтобы мы испытали, на что каждый из нас способен, давай сойдемся в состязании, кто сильнее“. Лишь только он это высказал и подступился видимым и осязаемым образом, как тут же и начал сильно в течение долгого времени воздействовать на едва противящегося подвижника. И сразу же, как тот настойчиво помолился Христу, Божие содействие подкрепило его шаткую поступь подвижника, и немедленно был развеян беглый, отступнический и тлетворный дух по ветру. Далее Браулио Сарагосский пишет: «Если кому-то, быть может, покажется неправдоподобным, что невидимый дух может стать осязаемым, то да будет ему открыто в непорочном таинственном постижении, как по изложению Божественного Писания Иаков боролся с ангелом, пусть даже и благим ангелом. Но я скажу, что меньшая дерзость нужна сатане для искушения слуги, нежели Господа, Эмилиана, нежели Христа, человека, нежели Бога, творения, нежели Творца». Здесь этот старинный христианский экзегет проводит параллель с тем, что один подвижник боролся с дьяволом, и борьба была осязаема. И в пример он приводит борьбу Иакова с ангелом. И этот комментатор как бы говорит, что вы удивляетесь, что подвижник боролся с сатаною. Не этому надо удивляться. Надо удивляться, что праведный Иаков пребывал в молитвенном борении с самим Господом, когда он боролся с ангелом Господа, который является полномочным послом Бога. Поэтому здесь в этом событии некая двойственность, борьба с ангелом означает и вызов, предъявленный Богу, как сопротивление любому послу оказывается сопротивлением тому царю, которого представляет тот или иной посол. И мы читаем 4 стих опять. «Он боролся с ангелом и превозмог». А за что он боролся? Вот сейчас надо задать этот вопрос. Если кто-то борется с кем-то, он хочет чего-то достичь. Иаков в своем борении с ангелом Божьим пытался достичь Божьего благословения. Это была молитвенная борьба. И вот Осия, обличая Ефрем, Иуду и Иакова как собирательный образ 12 колен, он как бы показывает, вам не хватает вот такого борения. Вы сдались в плен языческим богам. Вы преклонились перед идолами, чуждое служение, а вода зара наполнила ваши сердца. Если бы вы жили, как Иаков, который проявлял борение по отношению к ангелу Господню, но это было молитвенное борение, и Бог благословил его. И далее мы читаем 5 стих. «А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его». То есть здесь Осия обращает взоры мятежного Ефрема и нецеломудренного Иуды и собирательного Иакова на Господа, который есть Саваоф. А что в этой ситуации для нас означает это имя Саваоф? Саваоф – это по-еврейски Цабаот, это Бог воинств. Бог воинств. Как можно бороться с Богом воинств? Что значит Саваоф – это Бог воинств? Какие у него солдаты в его воинстве? Это ангелы. Помните, как Христос говорил? Неужели вы думаете, я не могу умолить Отца, и Он не пошлет мне легион ангелов? А действительно, а зачем легион ангелов? Один ангел может перевернуть всю нашу планету. Один ангел. Такой мощью обладают эти небесные существа. А Господь, Бог наш, есть Цабаот, Саваоф, то есть Бог воинств. И Он управляет всем мирозданием, сущий. Иегова – имя Его, прочитали мы. То есть, что значит Бог воинств? Это понятно, вся мощь на стороне Бога. А почему с этим соединено другое имя Бога, сущий, Иегова – имя Его? А это свидетельство о том, что вот Бог, Он абсолютно самодостаточен. Он сущий, то есть самодостаточен. Вот все остальные существующие. Отключи у нас там воду, воздух, газ, и все, жизнь прекращается, останавливается. Мы существующие, а Бог сущий. Его существование не обусловлено ничем, кроме Его существования. Поэтому как можно противостоять Богу? Как можно бросать вызов Его святой воле? И далее мы читаем 6 стих. 12 главы книги пророка Осии, «Обратись и ты к Богу твоему, Раньше был образ Иакова, который молитвенно боролся с Господом, и Осия, точнее, Господь через Осию как бы говорит: «А вы проявите такое же молитвенное борение». Что значит молитвенное борение? Опять же, может быть, кто-то в смущении. Молитвенное борение – это когда иногда человек становится на колени, и он говорит: «Боже, я не встану с колен, пока ты мне не поможешь. Мне очень тяжело». Конечно, в таком молении есть дерзновение перед Богом, но Бог одобрит дерзновение верующего, религиозного человека, особенно если он просит не за себя, особенно если он просит за других. Такое дерзновение, оно не будет оскорбительно для Бога, оно наоборот обрадует Бога. «Обратись и ты к Богу твоему», то есть таким же образом, «наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Святитель Василий Кесарийский, Василий Великий, в своем трактате о милости и суде пишет: «Должно вам, срастворив милость и суд, приобретать судом и издерживать на милость по написанному: наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Ибо милостыню и суд любит Бог. Поэтому приближается к Богу тот, кто имеет попечение о милости и суде». Милость – это благотворение, а суд – это справедливость. Далее мы читаем Василия Великого: «С этой стороны впредь да испытывает себя человек, и богатый пусть посмотрит на собственные свои доходы, из которых намеревается приносить дары Богу. Не утеснял ли нищего? Не делал ли насилие немощному? Не обманул ли в чем подчиненного ему, вместо справедливости употребив власть? Ибо нам повелено соблюдать справедливость и равенство и в отношении слуг. Не делай насилия по той причине, что властвуешь, не лихоимствуй, потому что силен». Действительно, очень важно, когда мы проявляем милость и суд. «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость», то есть благотвори людям, которые нуждаются в милости, поэтому сказано: наблюдай милость и суд, то есть будь справедливым в оценке того или иного человека. Суд предполагает попытку упорядочить справедливость, потому что есть люди, которые неправильно совершают суд. Суд – это не только юридический процесс, это наша оценка другого человека. Например, до тебя дошел какой-то дурной слух о человеке, и ты только на основании сплетни выносишь суд в своем сердце об этом человеке. А суды Божьи не такие. Когда Господь Бог решил уничтожить Содом и Гоморру, сказано, что Господь сошел посмотреть, точно ли это так, каков вопль на них. А разве Богу надо сходить и смотреть? Бог вездесущий. Но почему так сказано? Для того, чтобы научить нас не выносить суждения о людях, если мы сами что-то не увидели своими глазами, не услышали своими ушами. То есть нарушает суд Божий и милость тот, который несправедливо судит о человеке. Но суд отличается от милости. Милость, она превозносится над правосудием. Да, человек, может быть, оступался в своей жизни много раз, но стоит ли добивать его до конца? Проявить милость к падшему – это выстроить такие отношения с Богом, когда Бог проявит милость и по отношению к тебе, когда ты ошибешься. Ведь мера того, как мы относимся к другим людям, может оказаться мерой того, как Господь отнесется и к нам самим. это очевидная истина, на что надо обращать внимание. В толковой православной Библии мы находим такое объяснение этого стиха, 6 стиха, увещевание к Израилю: наблюдай, по-славянски, снабди милость и суд. Любовь — это эквивалент слова милость, справедливость — эквивалент слова суд. И вместо слов «уповай на Бога» в славянском «приближайся к Богу». Оказывается, мы приближаемся к Богу тогда, когда проявляем милость и суд. Причем милость превозносится над судом. А если наоборот, то по отношению к нам будут действовать слова из Писания: суд без милости, не оказавшему милость. И мы читаем 7 стих 12 главы книги пророка Осии. «Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать». Любит обижать. И 8 стих. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». В православной толковой Библии мы находим такое объяснение. По мысли пророка, Израиль, вместо того, чтобы быть народом Божиим, сделался хананиянином, торгашом, поставившим себе целью обогащение и наживу путем обмана и насилия. При этом ослепление Израиля так велико, что в приобретении имущества путем обмана он не видит ничего незаконного и греховного. Конец цитаты. Таким образом, соотносятся эти стихи 7 и 8 таким образом. Сначала под образом хананиянина нам предлагается реальный образ еврейского народа. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. Неверные весы – это когда обманывают, взвешивая что-либо. А 8 стих показывает, как они сами относятся к своим махинациям, торгашеским. И Ефрем говорит, то есть говорит, оправдываясь: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Как же нет ничего незаконного, когда ты назван хананиянином с неверными весами в руке, который любит обижать, то есть обвешивать других людей. И вот здесь, в контексте этих двух стихов, понятие суда, то есть справедливости, приобретает другой смысл. Сейчас мы живем в такое время, когда богатые реально угнетают бедных с помощью спекулятивных махинаций. Ну, например, во всем мире дешевеет нефть, в России дорожает бензин. Ну, как это можно объяснить, если не попытками некоторых людей сыграть на экономическом кризисе и разбогатеть там, где они должны были бы, наоборот, смягчать свои цены, свои алчные какие-то позывы приводить в некую норму. И это делается официально. Никто их не останавливает, никто их не отдергивает. И все, которые так себя ведут, они запятнали себя. И Ефрем, и Иуда, и Левий будут виновны, если не будут обличать подобных махинаторов. Сказано в Писании, что от уст священника ищут закона, а те священники, которые забыли говорить о законном, Бог их накажет. Это реальность, в которой мы живем. Справедливость и милосердие – это очень взаимосвязанные понятия. Но посмотрите, во что превращено милосердие в наше время. Когда богатые, совершая милосердные акты, они как бы брезгливо откупаются от толпы. Но давайте сравним эти два слова – милосердие и справедливость. Милосердие и суд. Милосердие и справедливость. Справедливость говорит, необходимо вернуть богатство тем людям, потом и кровью, которых созидаются богатства общества. Не может меньшинство обладать ресурсами целой страны. Частные лица не могут распоряжаться нашим золотом, серебром, нефтью, газом, и неважно, какие огромные налоги они платят в казну государства. Это недопустимо. Ресурсы страны принадлежат всем людям, которые фактом своего рождения на этой земле получили от Бога доступ к этим ресурсам. И если бы не нечестивые люди, которые грабят нашу страну до сих пор, то ситуация была бы более благоприятная. И они не видят своих преступлений. Этот Ефрем говорит, не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. В каком случае нельзя найти ничего незаконного, что было бы грехом? Когда сами законы извращены, вот когда это возможно. Когда они действуют, грабят целые народы, но действующее законодательство их одобряет. Нет осуждения законодательного их спекулятивным действием. Таким образом, не суд контролирует их, а бесправие. То есть оставлена и милость, оставлен и суд. А мы читали: «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Вот этого нету. Мы видим людей, которые молятся на кинокамеры, всякие эти богатые люди, когда их показывают, там подачки они какие-то швыряют верующим. Но мы должны объективно оценивать те сложности, которые переживают простые люди на просторах нашей страны. Москва – это не показатель. Москва – это витрина. А реально люди живут все тяжелее и тяжелее. И мы читаем 9 стих. «А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника». Сейчас действительно вот так совпал этот текст. У иудеев в это время, в древности, был праздник Суккот, то есть праздник кущей. И мы читаем этот текст. О чем здесь говорит Господь? То есть Господь напоминает: «Я вывел вас из земли египетской. И тогда, когда вы странствовали 40 лет по пустыне, вы жили в кущах», то есть в шалашах. «Но вы были счастливы, потому что я был с вами, а вы были со мною». Действительно, иногда мы вспоминаем тяжелые времена советской вот этой псевдодействительности, но почему-то в этой бедной уравниловке мы были более внимательны друг к другу. В этой уравниловке ниже среднего уровня жизни мы больше заботы проявляли друг о друге, чем сейчас, когда размежевание между богатыми и бедными достигает такой пропасти, и нету среднего класса, его нету просто по определению. Человека или выбрасывает на обочину социального благополучия, или он на самой вершине этой масонской золотой пирамиды. Когда иудеи выходили из египетского рабства, дьявол тогда подсунул им, прежде чем они не дошли до святого Ханаана, культ золотого тельца, и они стали хороводить. Нечто подобное происходит и в современной России. Мы вышли из коммунистического Египта. Мы не успели дойти до православного Ханаана Святой Руси, как дьявол подсунул нам культ золотого тельца, стремление к обогащению и взаимное конкурирование, как некая новая национальная идея. И мы читаем 10 стих. Господь говорит: «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи». Давайте посмотрим истолкование этого текста святителя Иринея Лионского, его работа, которая называется «Против ереси». Здесь мы находим такое объяснение. «Так открывался Бог, ибо через все это является Бог Отец, Дух действует, Сын служит, Отец одобряет и совершается человеческое спасение». Так говорил он через пророка Осию: «Я видения умножал и посредством пророков употреблял подобия». Здесь дается в переводе 70. В нашем переводе: «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи». Далее Ириней Леонский пишет: «То же самое изложил и апостол, говоря: различны дарования, но тот же Дух, и различны служения, но тот же Господь, и различные действия, но тот же Бог, делающий все во всем. Каждому же дается проявление Духа на пользу. Но поскольку Бог все совершает во всем, то Он, Господь, хотя по Своей природе и величию невидим и неизречен для всех созданий, однако не неведом, ибо все они через Его Слово познают, что один Бог Отец, все содержащий и всему дающий бытие, как написано в Евангелии: Бога никто не видел, кроме Единородного Сына, сущего в недре Отца, Он объявил Его». Конец цитаты. И также мы посмотрим гомилию на Евангелие от Иоанна, святителя Иоанна Златоуста. Здесь эта же тема пророка Осии. Златоуст пишет: «Итак, почему же Иоанн сказал: Бога не видел никто никогда? Он показывает, что все то было делом снисхождения, а не видением самого существа Бога». То есть мы видим Бога в той мере, в какой Он нисходит к нам, через пророческие слова, через притчи, подобия, образы пророческих текстов. Златоуст продолжает: «Если бы они видели самое существо, то есть Бога, то видели бы Его неразличным образом», потому что природа Бога, она проста. Златоуст продолжает: «Оно просто, не образно, не сложно, не описано, не сидит, не стоит, не ходит. Все это свойственно только телам. Но как Бог существует, это знает Он, Бог один. И это возвестил сам Бог Отец через одного пророка: Я умножил видения и через пророков употреблял притчи». То есть я снизошел, явился, но не так, как я есть в себе, а как Сын Его имел явиться нам в действительной плоти, то Он изначало приготовлял людей, то есть Бог Отец изначало приготовлял людей к созерцанию существа Бога, насколько им возможно было видеть». Конец цитаты. То есть все пророческие образы, они имели целью подготовить людей к Боговоплощению Христа Иисуса, когда Он явился на земле, как сказано в Евангелии, что Бог явился во плоти, то есть стал видимым, стал даже осязаемым. Таким образом, вот эти слова 10 стиха: «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи», мы можем понимать как слова о разных действиях Бога по отношению к роду человеческому, который не может воспринимать божественную сущность, ибо она непостижима. А так как образы пророческие, они самые разные, они приуготовляют человека к встрече со Христом. А сама природа Бога, она не разная, она абсолютно проста, на чем настаивает святитель Иоанн Златоуст. Но по отношению к нам действие божественного откровения многоразлично и многообразно. То есть Бог как бы с разных сторон являет истину своего существования в разных пророческих образах и видениях. И то, что пророк Оси напоминает это евреям своего времени, это свидетельство о том, что они внимательнее должны относиться к каждому пророческому образу. В толковой православной Библии 10 стих имеет следующее истолковательное сопровождение. Пророк раскрывает мысль о том, что Господь есть благодетель Израиля, вместо слов «через пророков» употреблял притчи в славянском «в руках пророческих уподобихся». Переводчики 70 перевели текст буквально. То есть «через пророков я уничижу их». То есть, возможно, еще и такой перевод. Конец цитаты. То есть «в руках пророческих уподобишься», сказано по-славянски, в том смысле, что пророки предлагали подобия, чтобы мы лучше поняли действие Бога по отношению к нам. И святые отцы древности, они употребляли подобие, когда пытались объяснить тайну Бога. Эти подобия, они были связаны зачастую с материальным миром. Так, например, насколько я помню, святитель Василий Великий говорил: «Ты не можешь понять триединство Бога, но посмотри на солнце». Само солнце – это как бы Бог-Отец, на которого невозможно взирать от яркости солнца. Видимые лучи – это как бы образ Бога-Сына, а тепло от этих лучей – это как бы действие Духа Святаго. То есть берется солнце, наша звезда солнце, и на примере этого подобия раскрывается тайна триединства. То есть святые отцы, они использовали вот эти подобия, которые использовали и пророки, и апостолы. И мы читаем 11 стих. «Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закололи в жертву тельцов, и жертвенники стояли, как груды камней на межах поля». О чем здесь говорится? В толковой православной Библии мы находим такое объяснение. По-видимому, мысль пророка такая: Господь вразумил Израиля через пророков, но Израиль оставался глух к словам Божиим и уклонялся от служения Иегове, и в Галгаладе, восточная иорданская часть, и в Галгалах, западная иорданская часть. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, точнее, с еврейского: если Галаад – негодность, то и они были ничто. По-видимому, употреблено данное выражение, чтобы подчеркнуть ничтожество в смысле физического уничтожения, которым таким образом пророк угрожает Израилю. Здесь действительно такой очень яркий образ. Сказано, они стали суетны, они заколали жертвы, они приносили тельцов, но жертвенники их, как груды камней на межах поля. А что такое груды камней на межах поля? Это когда поле одного собственника отделяется от поля другого собственника, и клали камни на этих межах, и эти камни всегда являлись поводом для распри между одним и другим собственником. То есть вся их религиозная жизнь, если она не основывается на воле Бога, она превращается в повод для распри, пересудов, разномыслий, разделений, расколов, ересей и отступления. То есть назначение религии – объединять людей. Само слово «религия» означает «связь». Имеется в виду прежде всего связь со Всевышним, но в то же время имеется в виду и связь верующих в единого Бога между собой. Но очень уже давно религия перестала являться чем-то объединяющим, когда в рамках одной религиозной группы могут проявляться конфликты, разногласия, разномыслия. И это настоящая беда, когда там, где надо было бы искать, ожидать единодушия, его нету. Причем даже в апостольские времена было нечто подобное. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 3 стиха и ниже, апостол Павел пишет: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, пишет апостол Павел. Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава. Действительно, это очень печальная реальность, когда те, которые должны служить Богу, через уклонение от истинного служения Богу, они груду камней набрасывают на этих межах между разными полями. Поэтому мы всегда, братья и сестры, должны очень внимательно относиться, когда один верующий плохо говорит о другом верующем. Как один человек говорил: никогда не верьте, когда в одном монастыре плохо говорят о другом монастыре. Никогда не верьте, когда в одной епархии говорят плохо о другой епархии. Когда в одном храме говорят о другом храме плохо. Действительно, если проанализировать все взаимные конфликты, которые существуют в нашей среде, они имеют цеховое происхождение. Ну, например, если взять разные православные телеканалы, здесь может присутствовать конкуренция. Даже разные православные радиопрограммы, здесь может присутствовать конкуренция. Взять разные миссионерские инициативы, здесь такой духовный раздрай, опыт одного не совпадает с другим, и из-за этого некоторые миссионерские сообщества превращаются просто в школы злословия. Или какое-нибудь молодежное движение не может понять позицию другого молодежного движения. Или какая-нибудь богословская школа академическая не соглашается с другой богословской школой академической. Вот и получается, что все столкновения на цеховом принципе. Да, мы занимаемся одним делом, принадлежим как бы к одному цеху, но мы делаем это по-разному. но мы делаем это по-разному. И вот это неприятно Богу, когда вместо эффективного совместного служения люди набрасывают камни предубеждений на межах поля. Итак, прочитаем этот стих снова. «Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля». Назначение жертвенника — объединять людей вокруг Бога, а здесь как груда камней на межах поля. И далее мы читаем 12 стих 12 главы книги пророка Осии. «Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену и за жену стерег овец». Вот здесь говорится о сирийских полях, то есть о Сирии, где сейчас идут военные конфликты, столкновения разных интересов. Тогда это называлось все Месопотамия. Граница между Палестиной и полями сирийскими – это прежде всего река Евфрат и то, что являлось местом обитания разных людей. Собственно говоря, между Сирией и Египтом люди вели подвижный кочевой образ жизни, не привязывались к одной местности. А в самой Сирии и в Египте люди вели оседлый образ жизни. И вот отличие населения Святой Земли, они все время в движении пребывали, а в Сирии, в Египте люди старались все-таки вести оседлый образ жизни. Для нас эти образы очень интересны. Ведь церковь земная, в отличие от небесной, торжествующей, называется странствующей и воинствующей. То есть мы, живущие на земле, не должны слишком привязываться к какому-то одному месту. И о Иакове мы читаем: «Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец». Казалось бы, такая тавтология. За жену и за жену стерег овец. Почему вот слово «жена» дважды повторяется? А в том, что у него было две жены. Он полюбил красавицу Рахиль и хотел на ней жениться, но в день свадьбы ему подсунули Лию, слабовидящую Лию, и в темноте он не разобрался. Ему реально пришлось работать за жену и за жену. Ему сказали, что в этой местности не принято выдавать старшую дочь замуж после того, как младшую уже выдали замуж. И вместо младшей, которую он любил, Рахили, ему подсунули Лию. Бегство Иакова в поля сирийские – это образ того, что верующие иногда оказываются на чужой территории. И на чужой территории мы не можем рассчитывать на правильное отношение к нам. Что сейчас чужая территория для русского православного человека? Ну, это прежде всего интернет, с площадок которого мы должны рано или поздно будем совершить свой великий исход. Но иногда приходится и находиться в этих чужих полях, на этой чужой территории того же интернета, чтобы находить там жену. Я имею в виду не брачные конторы, а имею в виду то, что Иаков – это образ Христа, который ищет в сирийских полях невесту церковь. И действительно, если на разных серверах, используя разные ресурсы интернета, мы будем находить людей, чтобы они вступали в церковь, это важно. И хотя, без сомнения, интернет – это настоящий ад, но мы знаем, что Христос сходил в ад и облистал ад сиянием божества. Но если Он сходил в ад и осиял ад сиянием божества, Он вывел людей из ада, так и мы можем спускаться в эту паутину интернета, если у нас есть благословение, чтобы помочь людям совершить исход из этого интернета, чтобы освободить их от этой зависимости искусственного виртуального мира. Есть мир Божий, мир природы, то, что создано Богом, а есть искусственный мир, то, что создает человек, впавший в те или иные грехи. Город, любой город — это искусственный мир. Город, любой город — это вызов природе, естественному миру. И кто же строил первый город на земле? Каин, человек-убийца. Он первый начал создавать этот искусственный мир, контуры которого не совпадали с естественными линиями природного мира. И продолжатели Каина, создатели интернета, вот этих всяких ресурсов, где пытаются человека погубить, они продолжают эту виртуально запущенную программу, и Антихрист будет самым страшным искушением для людей, которые провалились в этот виртуальный мир, потому что они даже не заметят, как он их опутает своими соблазнами. И мы прочитали: «Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец». То есть на чужой территории мы можем оказаться с одной целью, чтобы стеречь овец, чтобы своих православных, наших, не растащили бы по разным там каким-то сайтам, а мы должны стеречь своих овец на любой площадке, как на своей, так и на чужой. Как интересы своей страны мы защищаем не только внутри нашей страны и вне нашей страны. И мы читаем далее: «Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его». Египет – это тоже чужая территория. Но через пророка Моисея, Бог вывел свой народ с этой чужой площадки, как Иаков в сирийских полях на чужой площадке нашел для себя жен и стерег овец. «Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его». Каким образом через пророка Бог охранял верующих, которых вывел из Египта? Пророк Моисей дал заповеди. Каждая заповедь – это ограда вокруг человека. Человек, который идет путем растабуирования, отказа от значимости Божьих заповедей, это человек, который разрушает стены своего собственного города в глазах уже наступающего неприятеля. И мы читаем последний стих сегодняшней главы, 14 стих. «Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». То есть правительственный элемент еврейского народа раздражил Господа. И за это кровь преступлений этого правительственного элемента останется на нем. То есть милость не будет проявлена к тем, которые упорствуют во зле. Они нарушают закон Божий. Они будут осуждены по закону Бога. Они не проявляли милость, и по отношению к ним тоже будет суд без милости.